Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель Народной партии России, член Комитета Государственной Думы России по безопасности Геннадий Гудков. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. Петербург 053. Абонент «Радио Свобода». Так что вы можете задавать свои вопросы нашему гостю. Ну, давайте начнем, собственно, с вашей партийной жизни. Геннадий Владимирович, вот август месяц для Народной партии оказался достаточно жарким. 1 августа Калининградский областной суд ликвидировал региональное отделение Народной партии России, причем это приключение действительно с ней не первое, вот с этим региональным отделением снимали с выборов в марте при рейтинге примерно так в 15%.
Я думаю, больше.
Ну и уголовные дела возбуждали против лидеров. Давайте послушаем, как это видится из самого Калининграда. Этот материал подготовила Оксана Майтакова.
Лицо Народной партии в Калининградской области и известный оппозиционер, депутат областной думы Игорь Рудников утверждает, что все, что происходит сейчас вокруг местного отделения партии, не что иное, как охота на ведьм. А причиной этой охоты стало то, что партия перед мартовскими выборами в местный парламент получила серьезную поддержку избирателей.
В Калининграде отделение Народной партии в ходе выборной кампании получило настолько мощную поддержку жителей области, что по расчетам политтехнологов «Единой России» было опасение, что она наберет больше голосов, чем сама «Единая Россия». И вот отсюда все последующие действия. Партию не допускают на выборы, партию зачищают после выборов и пытаются уничтожить вовсе.
Напомню, в марте местному отделению Народной партии принять участие в выборах в областную думу так и не удалось. С выборов народников снял суд. Одной из причин того решения стало опубликованное в прессе письмо представителей Народной партии, в котором они утверждали, что их преследуют сотрудники правоохранительных структур. Эксперты пришли к выводу, что письмо разжигает социальную рознь к милиционерам. Суд экспертов поддержал. На этот раз, по словам Рудникова, судебное решение о прекращении деятельности местного отделения Народной партии также вызывает сомнения.
Изначально Федеральная регистрационная служба заявила как основание для прекращения деятельности отделения то, что, по ее мнению, из 746 членов отделения 7 не подтвердили свое членство. В ходе судебного разбирательства в областном суде мы пригласили тех самых 7 человек. Наш представитель представил их письменные заявления, которые были поданы года полтора-два назад, и спросил, это вы писали заявление о вступлении в Народную партию? Они подтвердили, да. А почему же вы говорите сейчас, что вы не состоите в Народной партии и не подавали заявление? Они открыто, прямо в присутствии судьи сообщили о том, что за 2 месяца до суда их посетили работники Управления по борьбе с экономической преступностью УВД Калининградской области и очень в жесткой форме порекомендовали отказаться от того, что они состоят в Народной партии.
По поводу митинга, который представители Народной партии провели на центральной площади города 6 ноября прошлого года и который, по утверждению Росрегистрации, не был санкционирован, сотрудники Рудникова представили суду заключение заместителя областного прокурора.
6 ноября вся площадь была оцеплена сотрудниками милиции и внутренними войсками, более 700 человек, и нам не позволяли пройти на площадь Победы, хотя у нас было официально подано уведомление о проведении вот этого мероприятия. И все требования федерального закона о митингах, шествиях и пикетах нами были соблюдены. В ответе заместителя прокурора области значилось о том, что была проведена проверка и установлено, что милиция допустила грубое нарушение закона, и мэру Калининграда Савенко внесено представление о недопущении впредь нарушения закона при организации проведения подобных публичных мероприятий.
В итоге суд все же принял сторону Росрегистрации. Оставить местное отделение вряд ли удастся, считает калининградский политолог Соломон Гинзбург.
Народная партия создавалась как придаток партии власти в Москве несколько лет назад. Достаточно вспомнить заявление совершенно вассального характера ее прежнего лидера Геннадия Райкова, который боролся всем, чем угодно, но только не выражал интересы людей, не выражал интересы народа. Поэтому, когда Народная партия в Калининградской области начала действительно пытаться отстаивать интересы людей, это было связано с попыткой взять под контроль тарифы на жилищно коммунальные услуги, активизировать борьбу с наркомафией. Вначале погрозили пальцем, ну а потом применили метод устрашения по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Не может какой-то отростка существовать автономной жизнью от основного задуманного проекта. Геннадий Гудков очень положительный человек, так же, как и местные руководители Народной партии в Калининградской области. Но изначально, генетически, Народная партия создавалась для обслуги Кремля, для того, чтобы канализировать какие-то негативные настроения людей, чтобы вода уходила в песок, и для того, чтобы эти настроения не перерастали в социальный протест. Поэтому произошла показательная расправа, и ничего другого здесь ожидать нельзя было.
Между тем, по данным самого Рудникова, вопрос о закрытии местного отделения партии стоит на контроле в администрации президента, а в Калининградской области курируется заместителем полпреда президента по северо-западу. А два месяца назад Игорь Рудников написал письмо калининградскому губернатору.
Уважаемый Георгий Валентинович, ко мне поступило предложение вступить в партию «Единая Россия». Сообщаю, что в настоящее время в отношении моих товарищей, меня лично, а также сотрудников газеты «Новое колесо», и даже их родственников, в том числе бывших, осуществляется преследование различными правоохранительными и административными структурами. Я тут перечисляю количество уголовных дел, количество обысков, налетов, погромов. В конце письма я пишу. В связи с вышеизложенным, обращаюсь к вам, как к высшему государственному лицу Калининградской области, одному из руководителей «Единой России», с просьбой вмешаться и прекратить преследование моих товарищей, их родственников и журналистов. В свою очередь, я обязуюсь вступить в партию «Единая Россия». Если в отношении моих сторонников, в отношении их родных и близких террор и репрессии прекратятся на таких условиях, я готов вступить в «Единую Россию».
Рассказывала Оксана Майтакова, и я обращаюсь к нашему гостю Геннадию Гудкову, лидеру Народной партии России. Геннадий Владимирович, ну вот такая в России политика, видите, стоило вам высунуться в Калининграде, чуть-чуть там местное начальство начать критиковать, да и не чуть-чуть, иногда и серьезно, появился лидер популярный там, и, пожалуйста, закрывают. Как в такой ситуации действовать?
Я все время этот вопрос задаю уже 3 года назад всем, в том числе уважаемым руководителям нашей, ну, так сказать, может быть, косвенно страны, я имею в виду в первую очередь политическое руководство страны, что если будет уничтожена возможность или серьезно ограничена возможность открытой полемики, цивилизованных методов выражения своей точки зрения, если будет ситуация такая, как мы сегодня видим в Калининградской области, к сожалению, я не могу ничего опровергнуть сказанного. Я могу даже только усилить то, что сказано, потому что то, что сейчас происходит, это неосталинизм. Но этот неосталинизм происходит при полном попустительстве самого народа. То есть, на самом деле, мы не видим никаких протестных действий, потому что сегодня затопчет Народную партию, завтра еще что-нибудь. А вообще, так сказать, при этом калининградское население превращается, извините меня за цинизм, в некое болото, которое, так сказать, может одобрять любую политику. Это происходит при полном попустительстве европейских соседей, поскольку Калининградская область, она особая, она находится на самой западной части Российской Федерации. Поверьте мне, что это, в первую очередь, инициатива местных властей. Вот нет никакой команды с федерального центра, нет никакой команды с Кремля, поверьте. Если бы она была, вы бы почувствовали не только в Калининградской области, а и в любых других, и в Пермской, и в Воронежской, и на Дальнем Востоке, и так далее. Это местное творчество.
То есть это Георгий Валентинович Босс?
Ну, я думаю, что это администрация Калининградской области, которая, по сути дела, использует сталинские методы расправы с неугодными, причем не с точки зрения политического преследования, а с точки зрения межличностных противоречий интересов. Действительно, на сегодняшний день и на Рудникова, и на Редькина заведено огромное количество дел, причем не только на них, но и на членов их семьи. На сегодняшний день продолжается преследование их бизнеса. На сегодняшний день есть указание посещать их офисы сотрудников правоохранительных органов, ходить как на работу, создавать непреодолимые препятствия для деятельности. То есть, дана команда физически уничтожить. Все агентства, печати и прочее, все распространительные сети отказались распространять газету «Колеса», которую издает Рудников. Понимаете, я не всегда совсем согласен с Рудниковым. Да, он,
но он яркий журналист.
Яркий журналист.
Причем умеющий заниматься расследованием.
Умеющий заниматься, да. Он, наверное, чем-то ошибается, наверное, где-то он перегибает. Понимаете, может быть, действительно он вызывает чье-то раздражение. Но я считаю, что в нормальной цивилизованной стране должно быть право человека или народа даже на ошибку, на заблуждение. Это вовсе не повод для того, чтобы расправляться в уголовном порядке. При этом преступность в Калининградской области остается высокой. А сотрудники МВД на сегодняшний день задействованы в преследовании активистов Народной партии, в расправе с его руководителями, в организации огромных затратных действий против кампаний, поддерживающих Народную партию, и так далее и тому подобное. Спрашивается, а для чего нам вообще такое МВД? Для чего вообще налогоплательщики, в том числе калининградские граждане,
платят деньги? То есть это политические преследования, в общем, с помощью сотрудников милиции.
Я же не сказал, что это политические. Понимаете, на самом деле это вот чиновничий бюрократический беспредел, который, к сожалению, сегодня является одной из негативных черт, в первую очередь, региональной политики. Да, не только региональной, но в первую очередь. Потому что, к сожалению, сегодня, вот, в данном случае, глава региона пытается присвоить себе функции удельного князя и его администрация и определять все аспекты жизни в этом регионе, начиная от политики и кончая, так сказать, там, бытовыми вопросами. Это прискорбная, так сказать, ситуация. Я, честно говоря, открыто выражаю свое недовольство, неудовлетворение и протест против подобной политики, которая проводится в Калининградской области. Но надеюсь на то, что все-таки мой и голос моих коллег по народной партии будет услышан и поддержан. Потому что при безразличном молчании населения и при отсутствии какой-либо реакции со стороны политических институтов Запада, в первую очередь, там Германия проводит активную политику, Польша, ряд других стран, конечно, тут очень сложно. Ведь, например, тот же Рудников, то же отделение партии обращались к европейским эмиссарам с просьбой обратить внимание на положение, ну, по сути дела, с правами человека в Калининградской области.
Геннадий Иванович, но ведь вот год назад, собственно, господин Рудников и его коллеги выводили на митинг, там, который им ставят теперь в вину там, по поводу тарифов жилищно-коммунального хозяйства и так далее, там несколько тысяч человек, что для Калининградской области действительно
огромная,
очень
огромная
большая
масса,
цифра.
10 тысяч.
Ну а что, власти это надо, самое, чтобы они снова вывели
это
этих
самые
людей?
Крупные... ну, скажем так, несанкционированные массовые мероприятия в России за прошлый год, я думаю, что крупнее ничего не было. Но, естественно, было обойдено вниманием и так далее и тому подобное. Дело, понимаете, вот я, честно говоря, удивлен. Я очень уважительно относился к Георгию Валентиновичу Боссу, как к своему коллеге, и искренне считал, что его приход в Калининградскую область это будет некий рывок, некое серьезное улучшение экономических показателей, рост и так далее и тому подобное. К моему огромному удивлению, вот на сегодняшний день, помимо того, что действительно он трудоголик и много работает, и много делает для области, он вот действует таким методом, или, по крайней мере, его администрация, но я не думаю, что это без его санкций. Это меня глубоко расстраивает, вот с точки зрения, так сказать, моей веры в людей, в их разум, в их взгляды, идеалы. Понимаете, нельзя так давить безнаказанно, потому что все это рано или поздно вырывается в какой-то иной протест. И то, что у нас сегодня идет радикализация этого процесса, это в том числе и благодаря тому, что используются неправовые методы. Но о каком правосудии может идти речь? Я вот сам лично присутствовал на заседании Верховного суда. Да плевать, я извиняюсь, хотели судьи на какие-то доводы. Это было формальное заседание. Один из судей с трудом, разбирая текст, читал что-то там такое. Основное время ушло на чтение этого текста. Причем, на самом деле, предыдущее заседание суда Калининградское именно по этим же претензиям, по этому же тексту отменило, так сказать, претензии. Все вот эти вот к народной партии. Оставило ее в числе участвующих выборов. То есть ловли-блох там. Представитель государства откровенно читал книжку.
Вы, то есть она все знала.
Состязательная сторона. Отлично. Один читает книжку, другой в первый раз читает текст. Вот заседание суда. И какая разница, о чем мы там говорили? И какая разница, какие аргументы мы там приводили? И какая разница, так сказать, вообще в том, что существует закон, существует, так сказать, правосудие и так далее и тому подобное, если все предрешено?
Геннадий Владимирович, так видите, значит, механизм таков, когда судьи назначаются вот таким способом, когда неправосудные приговоры становятся системой, когда басманный суд – это уже символ вот современной юриспруденции. Вот вы, как член комитета по безопасности, должны же понимать, что это системная проблема.
На самом деле в России есть разные взгляды, разные точки зрения даже внутри самой власти. И то, что сегодня я говорю здесь, в этой студии, достаточно жестко отношусь к недостаткам нашей системы, говорит о том, что есть и другие взгляды, другие представления. И они находят и встречают зачастую понимание и поддержку в структуре самой власти. Поэтому я не могу сказать, что ситуация в России безнадежна, и нет никаких таких уже возможностей цивилизованно избежать проблем, те, которые есть. Они сохраняются. На самом деле точка невозврата, на мой взгляд, она не пройдена. И мне кажется, что есть еще время для того, чтобы исправить серьезные системные недостатки, которые есть у нас. А в первую очередь, главным системным недостатком, на мой взгляд, является отсутствие серьезной коллегиальности в управлении государством. Вот невнимание к партиям, второстепенная роль парламента. Ну вот говорят, Единая Россия, там партия у власти. Но это говорят только те, кто ничего вообще не понимает.
Ну, вывеска партии.
Ну, вывеску можно написать любую. Сегодня, тем более, можно создать любое ООО, даже ООО Организации Объединенных Наций, да, и зарегистрировать его, наверное, даже можно. Вот, но дело-то не в вывеске, а в сути. И если бы Единая Россия формировала правительство, если бы она, так сказать, передавала, имела полномочия по контролю и так далее, но потом тогда можно было бы спрашивать. На сегодняшний день та же Единая Россия, она представлена кем в правительстве?
Жуков Александр,
вице-премьер. Ну, Александр Дмитриевич, он действительно хороший парламентарий, умный человек, но он ведь в последнюю очередь вступил в Единую Россию, он был в регионах России, и, как бы так сказать, это человек, который, конечно, за счет личных заслуг, безусловно, получил серьезную должность в государстве, заслуженно абсолютно, но он не являлся активистом Единой России, он не являлся, скажем, там, проводником каких-то идей. Да, это просто был профессионал, который востребован был в правительстве Российской Федерации. А так-то, в принципе, все, на этом можно ставить точку. И если там Алексей Леонидович Кудрин, главный министр, потому что финансы определяют все, говорят, типа того, пусть там Единая Россия там себя зарекомендует, а потом, дескать, я посмотрю, вступать в нее или нет. Ну, это, конечно, извините за выражение, это может быть только в России.
Но он такой профессионал, что он незаменимый, значит. А потом он ответственен перед президентом.
Вот я и говорю о том, что у нас механизм, да, неколлегиальный, и это главный наш недостаток. Его надо поправлять. И, собственно говоря, я всегда выступал и выступаю за расширение коллегиальности, которое может быть достигнуто только через увеличение роли парламента, только через увеличение роли партии, только через создание условий для честной политической конкуренции, политической борьбы. И только тогда можно исправлять те ошибки, которые, получается, даже не всегда, зачастую в силу злого умысла, в силу, может быть, непрофессионализма, неправильного понимания или отсутствия должного объема информации. Принимаются неверные решения, нет возможности поправить, совершать, нет возможности избежать ошибки. Собственно говоря, и внутри власти есть понимание, и внутри власти есть колебания, и внутри власти есть силы, которые это также понимают и хотят каким-то образом поправить.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Геннадий Гудков, один из, собственно, немногих депутатов Народной партии России в Государственной Думе, лидер Народной партии. Геннадий Иванович, ну вы вот сказали сегодня, даже я увидел в одном из интервью, что надо уходить от жесткой вертикали власти, возвратить прямые выборы губернаторов, выбирать Совет Федерации, вернуть вот эту смешанную пропорциональную мажоритарную систему выборов в Государственную Думу. Это все замечательные речи, но это речь оппозиционера, а вы состоите в партии, во фракции «Единой России». Вот как это все совместить? Да, понимаете, нет тут такой политической шизофрении.
Да, наверное, с точки зрения европейского наблюдателя совместить это невозможно. Я просто напомню радиослушателям нашей страны или там нашим соседям, что в Советском Союзе существовала коммунистическая партия Советского Союза, которая впитывала вся, все политические спектры, все точки зрения. Поэтому и сегодня Единая Россия некая такая крупная государственная партия, которая включает в себя достаточно много точек зрения, и кулуарные дискуссии, поверьте мне, идут очень жестко. Даже вот мне иногда удается бывать на этих дискуссиях. Это очень жесткие политические дискуссии людей с разными взглядами на и госустройство, и политический курс. Это возможно в России, вот в той модели, которая у нас существует. Поэтому
бульдоги под ковром.
Ну, что-то бывает, да, похожее на подковерную схватку. И поверьте, что различные точки зрения у членов одной партии, или тем более у одной фракции, это достаточно типичное явление.
Ну, а как все-таки вот это вот вернуть? Ну, хорошо, вот вы в этой фракции, вы можете выступить с законодательной инициативой, но, тем не менее, она будет отправлена туда, куда отправлялись многие такие либеральные идеи.
Может быть, и такой
идеи.
Вариант, я с вами согласен, но бывает и несколько компромиссов. Ну, например, не буду скрывать о том, что за законом о парламентском наследовании стоит группа людей заинтересованных, в том числе и ваш покорный слуга. И когда мы говорили о парламентском наследовании, это было совещание, в том числе и в Кремле, в администрации мы убеждали и настаивали на том, что он чрезвычайно необходим в стране. Мы понимаем, что тот закон, который был написан в рабочей группе, он был несколько изменен в худшую сторону, я считаю. Но, тем не менее, сам факт принятия закона о парламентском наследовании и признания необходимости существования такого института в стране, это уже какой-то определенный шаг вперед. Безусловно, конечно, хотелось бы шагать быстрее. Безусловно, хотелось бы достигать таких подобных компромиссов значительно чаще и по многим другим вопросам. Мне кажется, что логика событий должна подтолкнуть нашу власть к поиску взаимоприемлемых решений, в том числе. Ведь, понимаете, вот говорят, что там Кремль что-то хочет кого-то зажать, где-то прочее. Но, с другой стороны, Кремль чрезвычайно не желает каких-либо катаклизмов, какой-либо нестабильности. Она угрожает в том числе и Кремлю. Вопрос только в том, что вот осознать стратегические интересы, ведь стратегические интересы даже кремлевских чиновников в стабильности государства. В противном случае все все теряют. Все все теряют.
Ну так если переезжать, если перекрыть
вопрос
всем
в том, что
вот
баланс,
всем,
скажем, групповых и личных интересов,
это
боязнь перемен.
Потом.
Понимаете, есть баланс, да, между групповыми и личными интересами, боязнь перемен. И стратегическими интересами все понимают, что жить в нищей, раздираемой, противоречивой стране плохо и опасно. Опасно для детей, для внуков. Даже те, кто у власти, они же понимают, что не всегда они будут у власти. И дети их, и внуки, они оказываются заложниками ситуации. Но вот перешагнуть через личные какие-то интересы, через личное понимание, через, может быть, страх там доложить начальству правду, это очень сложно. И я думаю, что просто надо об этом не только говорить, но надо, так сказать, эту точку зрения озвучивать и за нее бороться. У нас, к сожалению, людей, думающих, как я, много, а людей, имеющих смелость высказываться и отставить эту точку зрения, к сожалению, значительно меньше. Мне кажется, политическая элита отличается от обычных граждан тем, что она несет ответственность за судьбу государства, за тем, что государство будет через 2, 3, 5, 10, 15, 30 и так далее лет. И вот мне кажется, что нашей политической элите давно пора осознать, что у нас есть не только сиюминутные интересы, там, доклада чиновничьего, рапорта там, об успехах и так далее, но есть еще то, чего... что важно для всех, для нас, начиная от первого лица государства, кончая самым заурядным рядовым его гражданином. Вот стабильность, спокойствие, преемственность – это то, что в равной степени важно и для Кремля, и для обычных граждан, где бы они ни жили в России.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в эфире программа «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии Радио Свобода председатель Народной партии России, член Комитета Государственной Думы России по безопасности Геннадий Гудков. Мы продолжим наш разговор в эфире Радио Свобода после выпуска новостей через пару минут.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Лидер группировки «Хезболлах» Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали победу в войне с Израилем. Выступая сегодня по телеканалу «Аль-Манар», принадлежащему группировке, Насралла заявил, что массированные удары Израиля по Ливану лишь продемонстрировали бессилие противников «Хезболлах». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, в свою очередь, что Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров «Хезболлах». Премьер отметил, что израильская операция нанесла группировке серьезный урон. Перемирие между Израилем и «Хезболлах», вступившее в силу в понедельник, в основном соблюдается, сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В ливанский город Тир сегодня прибыли автоколонны с гуманитарными грузами для населения. В Мордовии около 40 человек пострадали от отравления токсичным веществом при аварии товарного поезда. Часть пострадавших госпитализирована. В Петербурге в понедельник к зданию уголовного розыска были подброшены еще 4 предмета, похищенные из Эрмитажа. В центре Стамбула произошел взрыв, ранены 3 человека. Бомба была подложена в многолюдном квартале, который часто посещают туристы. В Афганистане сегодня в результате вооруженных столкновений и терактов погибли около 20 человек, ранены по меньшей мере 14. Новым главой Международной администрации Косово стал немецкий дипломат Гюнтер Рюкер. Назначение подписал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Состояние здоровья бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, с января находящегося в коме, вновь ухудшилось. Бывший пресс-секретарь президента Туркмении Какамурат Балыев приговорен к 17 годам тюрьмы. Процесс был закрытым, неясно, какие именно обвинения были предъявлены Балыеву.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель Народной партии России Геннадий Гудков. Телефон 8-800-222-12. Пейджер 961-33-33. Петербург 053. Абонент «Радио Свобода». Вот у нас и вопрос от Сергея. Спрашивает, что вы думаете о партии жизни? Планируете ли взаимодействие? Ну, а я добавлю, что сегодня независимая газета вышла с портретом Геннадия Гудкова, таким очень брутальным, там,
как
с каким-то
мне кажется,
пистолетом.
Не лучше.
Но, тем не менее, знаете, забавный. Вот, и там было сказано, что якобы партия жизни уже фактически вступила в переговорный процесс с вами о том, чтобы включить в свои ряды. Я напомню слушателям, что партия жизни объединяется уже точно 100% с партией Родина. Значит, теперь вы следующие на очереди. На каких условиях?
Да вы знаете, у нас в межпартийных контактах всегда идут какие-то там какое-то общение, какие-то консультации и так далее и тому подобное. Не является исключением партии жизни, безусловно, мы там имеем определенное взаимодействие, в том числе на уровне ряда мероприятий. Сказать, что какие-то там серьезные переговоры именно по этой теме проходили, я пока не могу. Вот. Дело в том, что многие вещи, которые появились в печати, в том числе переговоры с «Единой Россией» или переговоры в «Партии жизни», явились для меня, ну, скажем так, неожиданными несколько, потому что какие-то консультации, конечно, идут, разговоры, но когда речь идет о таких серьезных вещах, честно говоря, для меня это несколько неожиданно. Поэтому сейчас не могу подтвердить, скажем так, какие-то официально достигнутые договоренности. И вот как бы не ожидал, что август месяц, который самый тихий, самый спокойный, станет для меня и там Народной партии таким, скажем там, дискуссионным.
Геннадий Владимирович, ну вот это называется такая актуально левый проект, да, альтернатива «Единой России» на левом фланге, и вот господин Левичев, который тоже был в этой студии, он не скрывает, что желательно подтянуть под крышу Сергея Миронова и, так сказать, не одну Родину, но и другие партии, чтобы действительно была хоть какая-то альтернатива такого социал-демократического толка, а вы довольно давно выступаете за то, чтобы должна была быть создана партия именно такого вот социального направления, единая на базе тех групп, а их довольно много, или партий, как уж хотите, называйте, которые есть сейчас в России.
Да, я не скрываю, что я давно уже на протяжении ряда лет выступаю за то, чтобы в России была создана мощная политическая сила на базе социал-демократии. И я считаю, что это нормально, когда наряду с партией власти или какой-то иной мощной политической силы возникнет некая альтернатива, не разрушающая государство, которая в рамках политической дискуссии, политических дебатов, политической состязательности будет иметь свою точку зрения, может быть, даже отличную от президентской там, или правительственной, или партии власти. Это нормально, на мой взгляд. В противном случае мы скатимся к такой ситуации, когда будет некая монопартия, и будут радикальные какие-то, может быть, даже не совсем формальные группировки, которые будут расшатывать лодку. Это очень опасная ситуация, которая, например, меня пугает, и я ее всячески хотел бы избежать, поскольку у меня есть дети и внуки, и как-то становится боязно за них. Потому что мы видим, к чему ведут уличные призывы, вот этой маргинализации, радикализации протестных настроений в ряде российских регионов, я боюсь, что этот процесс может нарастать. Поэтому да, я не скрываю, что я всегда выступал за создание объединенной социал-демократической партии, но я категорический противник проектов. Дело в том, что у нас бывает такое, что есть некая популярная идея, и под нее делается проект. Не для того, чтобы реально работать, не для того, чтобы реально проводить какую-то реформу там, политической власти, какую-то иную реформу, а для того, чтобы просто, ну вот, проект модно, востребовано, будет поддержано. Я считаю, что этого делать нельзя. Дело в том, что Если мы возьмем социал-демократию, то, несмотря на особое отношение Запада и Европы, в частности, к Горбачеву, его присутствие в социал-демократической партии, которая называется так, оно компрометировало вообще идею социал-демократии в России. То есть есть разные отношения к Горбачеву страны Европы и страны российского населения, диаметрально противоположные. Поэтому для российского жителя, скажем так, олицетворение или участие, активное участие Горбачева в социал-демократии означало отсутствие всякой электоральной поддержки. Мне сейчас кажется, что мы ни в коем случае не должны идти на проект. Вот я готов объединяться с кем угодно, и не важны там, скажем, места там в списках и прочее, прочее, важно дело. Потому что я считаю, что создание левоцентристской конструктивной оппозиции, левоцентристской серьезной политической партии очень полезно и важно, в том числе самой Единой России.
Иван Иванович, я вот с вами поспорю, знаете почему?
Почему?
У меня есть ощущение, вот я ездил на региональные выборы довольно много, у меня есть ощущение, что действительно для тех, кто не попал в Единую Россию по тем или иным причинам, тем, кто является критиком Единой России, так сказать, слегка слева, но не является коммунистом, действительно нет никакого выхода, кроме как принять сейчас вот это предложение Миронова, может быть, согласованная с Кремлем или с частью кремлевской администрации. Потому что, как говорят сегодня, нужна крыша, нужна защита вот от таких репрессий, как они происходят, например, в Калининграде, чтобы того же господина Босса смог укорачивать не депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, да, или там еще кто-то, вот там, не знаю, из другой партии, там вот партия пенсионеров, например, есть, у них тоже бывали проблемы на выборах, а ее возглавляют там вице-губернатор Тульской области. Ну, принял его сегодня президент России. Может быть, теперь к нему с большим уважением будут относиться на местах. Но что-то сомневаюсь я в этом. Поэтому, а тут все-таки третье лицо в государстве. Как бы не относиться, формально третье, я понимаю. Сергей Миронов будет прикрывать спину вот таким вот энтузиастам левого социал-демократического движения. Поэтому, может быть, это
так,
для вас
мы,
спасение.
Мы с вами не спорим, а мы с вами соглашаемся. Я просто говорю о том, что ребят, хватит играть в проекты. Хватит, так сказать, заниматься популизмом. Давайте заниматься делом. На самом деле, признаки возможного системного кризиса в России присутствуют. И наша с вами задача сделать так, чтобы этот кризис никогда не произошел. Угу. Поэтому давайте мы сейчас отойдем от привычных игр в проекты, в электоральное доверие. Давайте сделаем дело.
Иван Иванович, у нас тут звоночек есть, пожалуйста. Интересный из Германии, Мартин спрашивает. Пожалуйста, да, вы в эфире, ваш вопрос, да, наушники наберите.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Я хочу задать вам вопрос. Я здесь живет один год, изучаю социальные проблемы. И у меня есть вопрос. Вы слушаете?
Да.
Вот. Как, если есть тезис, положение, которое многие адепты с далеких времен это утверждали, и многие общества это не только соблюдают, но учитывают очень принципиально. И с этим вопрос, как можно навязывать строй народу, который еще не пришел в своем собственном духовном развитии, как это после коммунизма сразу демократы. Так не бывает. Надо в социальных институтах нужно менять менталитет социума общества.
Отлично. Ну что ж, созрели или не созрели россияне для демократии? Или они в переходном процессе сейчас?
Я не рискую навлечь, так сказать, чей-то гнев, но я хочу сказать, что на самом деле народ плохо разбирается в этих нюансах политических, в оттенках политических партий. Наверное, ему это и не надо. В принципе, нормальный человек должен жить нормальной жизнью, зарабатывать деньги, растить детей, иметь перспективу и гордиться своей страной.
Но если вы социал-демократ, вы ему будете объяснять, что надо больше тратить на те или другие нужды, а либералы плохи тем, что они ему денег не дают.
Да. Ну, или так, или что-то по-другому. Но на самом деле, ведь этот вопрос элит политических. Политических элит, которые сгруппированы в политические партии, в какие-то общественные организации, или которые, так сказать, управляют какими-то там структурами. И политические элиты должны вести народ за собой. Они должны объяснять ту или иную разницу, те или иные последствия тех или иных политических решений. Если политическая элита не будет этого делать, народ никогда не созреет ни для демократии, ни для чего другого. Поэтому сегодня я недаром говорю об ответственности политических элит. Ведь Россия проходила через серьезные катаклизмы именно из-за неспособности или трусости, или нежелания, все, что угодно, говорите, политической элиты вести за собой народ. Это было достаточно часто. Мы можем привести пример, допустим, того же 20 века. Ну, уйди, Николай II, вовремя. И, наверное, была буржуазная республика, наверное, вообще мировая история пошла по другому сценарию. Не было бы ни 17-го года, ни последующих событий, ни гражданских войн.
Может быть, даже не
уйди,
а дай ответственное правительство перед парламентом. И терпит нужно было,
Нужно было ввести совершенно иной механизм управления государством. Если бы, скажем, там, в том же 33-м году политическая элита, общество, понимавшая опасность курса Сталина, дала бы ему отпор и повела бы народ в правильном направлении, наверное, не было бы политики геноцида, не было бы столь кровопролитной для России Второй мировой войны и так далее и тому подобное. То есть я могу назвать десятки исторических периодов, когда политическая элита оказалась неспособной не объяснить народу, не повести его с собой, не уберечь его от ошибок и трагедий. И Россия всегда платила серьезную, тяжелую, трагическую цену за ошибки политического руководства. Вот сегодня задача не народа, а политической элиты разобраться между собой. Найти правильный механизм реформирования государства. Найти механизмы балансов и сдержек, противовесов внутри самой власти. Найти правильный, оптимальный путь развития, в том числе и политических свобод. И вот тогда повести народа с собой. В противном случае народ никогда ни до чего не созреет. И тут дело не в том, что коммунизм, там, социализм, какая разница? У нас, к сожалению, тиражируется очень узкоклановая групповая система управления государством. Что это сейчас при Путине? Да нет. А давайте возьмем царя. Был царь, был двор. Были дворцовые интриги, которые заменяли политику. Был генеральный секретарь, было политбюро. Были элитарные разборки и интриги. Они заменяли политику.
Общем,
был президент Ельцин,
Византия.
Надо оставлять Византию в прошлом. Мы из века в век, из года в год, из десятилетия в десятилетие тащим устаревшую модель управления государством. И потом удивляемся, почему у нас что-то не получается, почему мы совершаем ошибки, почему у нас определенная значительная часть патриотов настоящих, людей, желающих для блага, для всего государства, оказывается отстраненными от процесса государственного строительства. Оно оказывается невостребованным. Это поколение там, или слой политический, или там, общественный. Это плохо. Это плохо, потому что в противном случае мы стратегически начинаем отставать и проигрывать. Поэтому я считаю, что мы не должны ориентироваться на уровень политического сознания. Мы должны повышать этот уровень политического сознания, проводить разъяснительную работу. И самое главное, внутри самой политической элиты определиться, как и куда мы должны вести нацию и государство.
Давайте еще вопрос. Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Геннадий Гудков.
Добрый вечер. Да. Я вот что хотел спросить. Вы как-то обронили фразу, что вы готовы кооперироваться почти что с кем угодно. Если можно, в нескольких словах охарактеризуйте ваше отношение к либералам, Яблоко, потом СПС. Ну и несуществующая заодно уж тогда и партию Лимонова. То есть вот...
Партия Лимонова существует, вы зря так.
Но это нас призывает не называть партией.
Это черноватый юмор.
Ну да.
Спасибо.
Во-первых, давайте разберемся с терминологией. Да, я сказал, что мы готовы объединяться с любыми политическими силами, стоящими на платформе социал-демократии, и готовы эти идеалы отстаивать, эти взгляды, идеи в конкретных практических делах. То есть мы не только должны говорить о том, что страна должна быть могучей, народ счастливый, флот там непобедимым, армия сильной, а мы должны говорить о том, как мы хотим этого достичь, какое наше отношение к государственному устройству, к роли тех или иных институтов власти, гражданского общества, к СМИ и так далее и тому подобное, к избирательным законам, к избирательным механизмам. Вот давай ответ на эти простые или даже очень непростые вопросы, и определяется политическая позиция. Потому что можно сколько угодно рассуждать о сахаре, но и говорит еще раз сладко, сахар, но во рту слаще не станет. Поэтому я в этом смысле готов объединяться вокруг конкретных дел, вокруг конкретной программы. Причем я хочу сказать, что социал-демократические взгляды, они присутствуют во всем российском обществе, включая саму партию власти.
Я могу сказать, с Яблоком вот вы готовы сотрудничать,
что,
например?
Что сказать о наших политических партиях? Я вообще признаю, что у нас существует, по сути дела, три идеологии. Это идеология вот этого государственного капитализма, который представляет Единая Россия, как госпартия. Сегодня у нас это основное содержание политического развития страны. И есть несколько идеологий, которые, в общем-то, сформулированы достаточно четко в ряде политических партий. Это ортодоксальная коммунистическая идеология КПРФ. Там есть идеология, там, поверьте, это не проект, это есть определенные взгляды людей.
Ну да, их пробовали часть. Развалить, они,
это,
не
правда,
получилось.
Путь,
да,
путь в прошлое и ностальгии в никуда обращенные, но, тем не менее, это есть. Это реально. И есть некие либерально-демократические идеи, которые вовсе воплощает не Владимир Вольфович, так сказать, незаслуженно присвоивший себе вот это название ЛДПР, да, а в данном случае представляет ряд политических партий, включая там в том числе и Яблоко, скажем, более, наверное, такой демократический, и СПС более либеральный. Да, там есть идеология, там проблемы, может быть, со структурированием и так далее, но, в принципе, идеология есть. И все. И все, потому что на этом мы можем смело ставить точку, а все остальные где-то вокруг да около.
Вот пишут вам, Суркова, Павловский всячески стараются создать фальшивую оппозицию, изготавливая двойников Компартии, Родины, Яблоко, вот так.
Ну, я сейчас не хотел бы это комментировать, это, так сказать, вопрос, он немножко, так сказать, в стороне, но говоря просто о политическом спектре России, то есть и идеология, госидеология, которая представлена достаточно приличным словом бюрократии, определенной, так сказать, части предпринимателей. Есть ортодоксальная идеология коммунистическая КПРФ, и есть либерально-демократические взгляды, выражаемые Яблоком и СПС. По ряду вопросов, конечно, социал-демократы готовы с ними сотрудничать.
Ну, давайте еще вопрос. Петр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, есть вопрос Геннадию Гудкову. Если я не ошибаюсь, вы прожили 3 года в Швеции.
Что?
Не-не-не, это предыдущий лидер, по-моему, Геннадий Райков.
Тогда прошу прощения.
Да.
Ну, утверждение о том, что Сталин явился причиной Второй мировой войны, это на уровне идиотизма.
Я этого не говорил.
Нет, но вы сказали, если бы в 1933 году убрали Сталина, возможно бы не было Второй мировой войны.
Я тоже не говорил, вы невнимательно
слушали.
Нет, но это
слушали. Я слышал четко.
Ну, хорошо, у вас вопрос-то есть все-таки?
А вопрос такой есть. Вы реально как вот смотрите на систему? Ведь либеральная идея, по словам того же Ходорковского, она окончательно скомпрометирована, и вот эти 2-3% СПС, Яблоко и все те, кто пытается объединиться на этой платформе, поддержки не найдут. Слишком живое впечатление о том, что натворили либералы. Это первое. Второе. Социал-демократия. Ну, давайте смотреть, где вы найдете успешную социал-демократию. Вы сейчас укажете Германию, но там какой-то невообразимый...
По-моему, у нас затягивается. Вы все-таки покороче сформулируйте мысль.
Там невообразимый государственный долг. То же самое у Америки. Вот это вот социал-демократия.
Понятно. Ну, в общем, я чувствую, что вы доказываете, что лучше коммунизма ничего нет. Ну, что нам делать? У вас такое мнение. Если мы сейчас будем рассказывать вам, как работает социал-демократия в скандинавских странах или еще где-то, я уверяю, что уйдет все время передачи.
Не только скандинавские, а почему? Австрия, да та же Испания не до недавних пор и ряд других стран. По-моему, 14 стран сегодня социал-демократия находится у власти в той или иной степени. Либо у власти, либо в коалиции. Или 18 даже стран. То есть положительный опыт, и на самом деле... Я не говорил никогда, что если не было бы Сталина, не было бы войны Второй мировой. Нет, наверное, есть объективные законы развития мира. Но то, что если бы был другой лидер у страны и был бы другой механизм руководства страной, не принятие одним человеком решений за всех и все, то, наверное, война не прошла бы столь ужасными последствиями. Тогда бы не было политики геноцида, то бишь уничтожения собственного народа. Тогда бы много чего не было бы, а было бы, может быть, совершенно иной ход, характер мировых событий.
Да, это к вопросу о роли личности в истории. Читайте романы Алданова, там все написано.
Дело не в личности. Поймите, что любая личность, попадая в систему неограниченной власти, при отсутствии систем сдержек противовес, какого-то контроля, она склонна к тому, чтобы, ну, понимаете, это такая система, которая, в общем-то, к сожалению, может формировать ошибки серьезные. Причем без всяких умыслов. То есть человек искренне верит, что... Тоже, наверное, Иосиф Виссарионович искренне верил в том, что то, что он говорит, это истина в последней инстанции. Но мы знаем, что нет страны, которая заплатила более дорогую цену за победу, нежели Советский Союз. Не было ни одного более кровавого преследования собственного народа, нежели в 30-е годы в Советском Союзе. Не было ни одной более жестокой и кровопролитной гражданской войны, нежели в 20-е годы в России. Не было ни одной, наверное, такой серьезной, серьезных потрясений, связанных там с голодом и прочим, как тоже в нашей стране. Слишком дорогую цену мы заплатили за все эти эксперименты. Правильно ли человек мыслит или неправильно ли один человек?
Китайцы бы с вами поспорили насчет цены, так что...
Ну, но да, это... я не беру Китай, я говорю о Европе. Да. Давайте мы, конечно, азиатские проблемы не будем трогать, там 1 200 000 000 или 300 миллионов населения, у них несколько иные масштабы.
Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Андрей, вы нас слышите?
Да, я вас слышу.
Да, будьте любезны.
Добрый день. Будьте так любезны, вот меня очень интересует, какова технология отличия политических лиц, когда они говорят правду. У меня такое впечатление, что у нас нет политических элит, которые говорили бы правду, начиная с президента.
Вы за искренность в политике. Я считаю, что упрекать политиков в том, что они всегда говорят правду, это все равно, что упрекать волков в том, что они едят, ну, там, всяких зверей.
Да я с вами не согласен. На самом деле, вот почему-то считают, что политика грязное дело. Я всегда говорю, политика такая, какие люди в политике. Если соответствующий моральный и нравственный облик политиков, то и политика такая будет. Или государство, или общество. И наоборот. Поэтому политик должен говорить правду, безусловно, я с вами согласен. Но давайте так вот откровенно скажем. При Иосифе Виссарионовиче Сталине я не знаю людей, которые говорили правду долей там 3 дней. Потом они исчезали физически. А те, кто не исчезали, понимали, что с ним может то же самое произойти, и предпочитали говорить то, что говорили все. Испуг у нас, на самом деле, в генах сидит очень глубоко. И поэтому до сих пор наша политическая элита предпочитает иногда мимикрировать. Это, наверное, даже не от сталинизма идет. Сталинизм это является логическим продолжением нашего исторического развития. Поскольку, если мы возьмем, допустим, татаро-монгольское нашествие 300 лет, когда там любой свободомыслящий человек гордый, он просто физически истреблялся. Видимо, где-то в генотипе произошли сбои. Вот эта тактика индивидуального выживания, какого-то такого индивидуального контракта с властью. Вспомните русских князей, которые получали ярлык на княжение в Орде.
А потом святыми становились,
как а потом, Александр Невский. Бывало и такое, да, бывало и такое. Но на самом деле вот тактика вот этого выживания, она и привела к определенному генотипу. Вот давайте вспомним русскую историю. Вот декабристы, яркая страница нашей истории. Чего хотели декабристы? Они хотели просто конституции. Они хотели жить по закону, а не по царскому повелению. А что они сделали? Они просто встали на площади. И никаких действий. Да если бы там, это же дворянство было, если бы они двинулись, если бы они потребовали, я вас уверяю, царь бы тут же, так сказать, перепугался, но так смертельно перепугался. И подписал бы конституцию, и парламент, и все, что хотите. Но элита стояла и ждала. Потом, когда поняли, что они ничего делать не будут, их просто, так сказать, там, кого посадили, кого уничтожили, бунт был разгромлен. Хотя это не бунт, это была внутри, скажем, как бы, так сказать, борьба внутри власти. Ведь они же тоже были дворянами, они же тоже были элиты, они же тоже были, скажем так, той верхней частью общества, которая хотела реформы, перемен.
Да, зашли мы в глубину. А нас спрашивают, как вы относитесь к переезду Конституционного суда в Петербург стоимостью 5 миллиардов рублей?
Да плохо отношусь.
Да,
плохо
лучше отношусь. Не будет судить?
Да дело не в том, что лучше будут судить или хуже будут судить. Я считаю, что не надо этого было делать, тем более, ну, если у нас так много денег, ну, давайте, конечно, их переселим. Но это и не своевременно, да это не тот орган, который уж так сильно у нас там...
Ну вот вы за выборы губернаторов, а Конституционный суд сказал, что можно их не выбирать, и все.
Выборы губернаторов решают только часть проблемы. Если будут выборы только губернаторов, мы и получим так, что избранный губернатор начнет потом душить оппозиционные СМИ, политические партии и так далее. Должна быть система балансов и сдержек. Если, допустим, выборы губернаторов, то они должны проходить при более независимых парламентах, при профессиональных парламентах в регионах, Потому что у нас что такое депутат? Сегодня он директор предприятия, который зависит там, бюджетного, от губернатора. А завтра он депутат. Попробуй-ка он имеет собственную точку зрения. Завтра
он в то же время и директор, вышибут. И депутат.
Да. Я, например, считаю, что региональные парламенты должны строиться на профессиональной основе. Да, наверное, должна быть смешанная система депутаты-одномандатники и партийные депутаты. Вот, но, наверное, в этом разумное вот сочетание было, то, что было в Госдуму. Поэтому, если мы возвращаемся к выборам губернатора, мы должны тогда передавать часть полномочий в представительную власть, то есть в парламенты, должны создавать механизм контроля, тогда будет смысл. Если мы сейчас скажем, нет, все, мы все полномочия передаем губернатору, теперь просто будем их избирать, ну, то же самое.
Хорошо бы начать с общественного телевидения, знаете, потому что когда все телевидение государственное или около государственное, или принадлежит
либо
государственным компаниям, это беда.
Начать. Я согласен с вами, я выступал в поддержку этой идеологии создания общественного телевидения. Но была и другая хорошая мысль, к сожалению, отвергнутая. Это создать национальные советы на телеканалах с участием депутатов Сенсовета Федерации и представителей гражданского общества и формировать определенную политику.
Чтобы да, вот на Украине были момент. Национальные советы, и вам ваши кремлевские друзья скажут, это что ж, вы хотите, чтобы как на Украине было, чтобы народ вышел потом на улицу и сказал, что мы не то
народ
делаем?
Народ выходит на улицу, когда ему нечего терять. Народ никогда не выйдет на улицу, когда он будет видеть, что идет нормальное развитие, что существуют механизмы легальные, что существует нормальный, так сказать, уровень свобод на выборах. Он никогда не выйдет на улицу, это не нужно. Народ выходит на улицу тогда, когда ему не дают выражать свою точку зрения и когда ему нечего терять. Вот эта ситуация, до которой нельзя доводить население Российской Федерации.
Я как член Комитета по безопасности хочу вас спросить, а можно обеспечить безопасность оппозиции в России?
Безопасность оппозиции в России обеспечивает самим обществом, самим политическим устройством государства. Если мы хотим обеспечить безопасность и оппозиции, и просто точки зрения, мы должны, еще раз подчеркиваю, серьезно реформировать механизм управления государством, на мой взгляд. Тогда, потому что это не вопрос КГБ, там, МВД, ФСБ, прокуратуры. Это вопрос системы. Это вопрос системы организации государства. Если это государство обеспечивает необходимый уровень защищенности оппозиции, то там уже и МВД, и КГБ могут, используя соответствующие созданные им правовые и прочие рамки, защищать оппозицию. Если мы на уровне системы не отрегулируем этот вопрос, никакое КГБ, МВД нам не поможет.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был Геннадий Гудков, лидер Народной партии России. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Гурьева.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Каким результатом привела военная операция Израиля в Ливане? Ответ на этот вопрос ищем с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Он только что вернулся с места конфликта. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.